говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, стал доступен вновь самый простой способ оказать нам пожертвование. Нужно сейчас набрать короткий номер 3434, отослать на этот номер СМС с краткими словами «Радонеж», пробел и сумму цифрами. Больше никаких подтверждений не требуется. Очень просто. Короткий номер 3434, «Радонеж», пробел и сумма цифрами. Спаси всех, Господь! И дальше вашими молитвами и вашей помощью продолжим проповедь святого православия.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, произошла форс-мажорная ситуация. Выставка-ярмарка «Звон колоколов» будет проходить не в парке «Сокольники», а в торговом центре ВДНХ по адресу 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева в 100 метрах от главного входа на ВВЦ. Повторяю, выставка-ярмарка «Звон колоколов» будет проходить не в парке «Сокольники», а в торговом центре ВДНХ по адресу 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева в 100 метрах от главного входа на ВВЦ. От метро ВДНХ будут курсировать бесплатные автобусы. Дни работы. С 13 по 18 октября. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Радио «Радонеж» традиционно будет участвовать в этом мероприятии. И с удовольствием мы предлагаем вашему вниманию циклы аудио-видео-проповедей, православные фильмы, церковные песнопения. Также предлагаем вашему вниманию замечательный чай «Радонеж». Это прекрасный черный чай с натуральными добавками, смородиной, лимонником, чабрецом. Здесь же у нас в секции можно будет приобрести приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Мы поможем каждому, кто желает, установить на телефон приложение, специальное приложение для прослушивания радиостанции «Радонеж» из вашего телефона. Не надо покупать приемник. Можно установить приложение и через наушнички слушать радиостанцию «Радонеж» круглосуточно, 24 часа в сутки. Приходите, мы поможем установить в ваши телефоны это приложение. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем помощь воюющему Донбассу, храмам и монастырям, которые пострадали при обстрелах. Требуются продукты длительного хранения, перевязочные материалы, памперсы. Можно сделать свое пожертвование, можно передать батюшкам записки. Ждем вас, дорогие братья и сестры, в торговом центре ВДНХ по адресу 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева в 100 метрах от главного входа ВВЦ. От метро ВДНХ будут ходить бесплатные автобусы. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дни работы с 13 по 18 октября. Ждем вас. Спаси Христос.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж», у микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессеребренников и чудотворцев Космы Дымяна на Моросейке города Москвы. Телефон прямого эфира 8495-959-5939. 8495 9-5-9-5-9-3-9. И всех вас сердечно поздравляю с наступившим уже праздником Покрова Пресвятой Богородицы. А почему имею такое право? Потому что церковный день начинается с вечера, с вечернего богослужения. Всенощное бдение сегодня служится в большинстве православных храмов. Вот я уже успел, помолясь, закончить всенощное бдение в нашем храме и приехать в студию Радонеж. У нас есть с вами вопросы. Мы ждем ваших звонков 8-495-959-5939. Но у нас есть уже вопросы, и, конечно, это вопросы о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Раба Божия Нина спрашивает: расскажите о смысле и значении праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Конечно, мы все с вами знаем, но я в двух словах напомню, что исторически праздник этот торжествуется вслед за событиями X века, когда при византийском императоре Льве Премудром империя со всех сторон была обложена врагами, наступали на нее, терзали землю, уводили людей в рабство, разоряли храмы, оскверняли их. И жители Константинополя были фактически заперты в своем городе со всех сторон, который был осажден. В этой осаде участвовали многочисленные славянские племена, и русы участвовали, наши предки. И вот, когда совсем уже помощи было ждать неоткуда, кроме как от Господа, люди пошли молиться особенно усиленно, и внутрь храма зашли, весь заполнили, и снаружи стояли, молились, знаменитый Волохернский храм, где хранились главные святыни Константинополя: Риза Пресвятой Богородицы и ее мафор, то есть такой широкий большой плат, которым она накрывала свою пречистую голову. И эта усиленная молитва была услышана в храме вместе с архиереями, священниками, деканами, множеством мирян. Молился святой блаженный Андрей, Христа ради юродивый, у которого удивительное совершенно житие, которое обычно за праздником Покрова мы не видим, а я всем очень советую его прочитать. Какой это был удивительный человек, сколько он претерпел и какая была поучительная его жизнь, наполненная какими поучительными событиями. И его ученик Епифаний. И вот Матерь Божия открыла Андрею и позволила себя увидеть, как она в окружении Иоанна Предтечи, Иоанна Богослова и многих других святых шествует в сторону амвона, встает на колени и долго-долго, более часа, со слезами молится о спасении православных христиан Царьграда или Константинополя. В конце концов, она оборачивается к людям, встает, снимает с головы такой светоносный амофор, покров, и покрывает им своих людей. И преподобный Андрей понял, что это видение означает, что Матерь Божия будет их хранить под своей защитой, под своим водительством, и рассказал об этом всем в храме мгновенно. Это удивительная новость, такая ободряющая, стала известна, очень быстро стала, конечно, всем жителям Константинополя. И действительно, осада была снята, и город был освобожден. Это событие одно из очень многих чудес. Удивительно, что в греческой церкви, Константинопольской церкви, и в других греческих церквах оно не торжествуется, не празднуется так, как на Руси. Хотя были освобождены греки от войск, где в том числе были и русские воины. Но этот праздник особенно полюбился именно на Руси. И святой благоверный князь Андрей Боголюбский в XII веке воздвиг удивительной красоты, знаменитый на весь мир собор Покрова Пресвятой Богородицы на Нарли, именно в память об этом празднике. Не знаю, есть ли в Греции соборы и храмы посвященные, но у нас праздник Покрова по вере народной, по торжеству, которое чувствуют наши сердца, он почитается как 20-й праздник, хотя по церковному уставу, конечно, это не так. И в этом удивительная такая простота наших предков и смирение, потому что тяжело праздновать свое поражение, даже нанесенное тебе благословением, но не тебе, а твоим предкам, Матерью Божией, заступничеством ее. А вот для смиренного человека не тяжело. Любое прикосновение горнего мира к нашему, даже если оно несет какую-то боль лично тебе, это всегда исцеление, это всегда красота, и память об этом должна присутствовать в твоей жизни и быть исцеляющей твою душу. И вот именно в этом значение этого праздника, это второй вопрос, День Покрова Пресвятой Богородицы, да, какое значение этого праздника? Мне кажется, что когда мы говорим о значении, во-первых, мы можем размышлять о том, что Матерь Божия продолжает покрывать и нас своим покровом, а во-вторых, мы должны понять, что это значит для меня сейчас. А для меня сейчас это значит, что, как и тогда, в X веке, в храме было множество благочестивых и верующих людей, имеющих глубокий навык к молитве. Были и аскеты, и подвижники. Вот. И только двоим из них было открыто явление Пресвятой Богородицы. Но это не значит, что для остальных этого явления не было, вот этой защиты, этой помощи. Она была. Просто мало кто способен это увидеть. Вот и сейчас, даже тогда, когда нам не видится горний мир, когда кажется, что он остался где-то в прошлом, или что нас это все не касается, это не так. Если бы мы были святы, как преподобный Андрей, его ученик Епифаний, мы бы увидели и ангелов рядом с нами, и покров святых, и покров Пресвятой Богородицы. Мы читаем, когда жития святых, вот, например, преподобного Сергия Радонежского, нашего любимого, мы недавно торжествовали день его Успения. Его ученики видели, как небесный огонь нисходил на престол, потом собирался в чашу, и этого огня причащался преподобный Сергий. Преподобный Сергий видел ангелов, сослужащих ему божественную литургию. А кто-то другой, стоящий рядом, не видит. И вот от того, что человек, не видящий рядом с нами, считает нас, может быть, какими-то неправильными, глупыми, старомодными, вот, мы все равно должны вести себя по правде. А правда в том, что горний мир, мир Божий, мир, где предстоит Богородица и святые ангелы, там все решается, там происходит основа всех событий земных. И мы должны к нему обращаться. Вот мы читаем канон, например, ангелу-хранителю, когда готовимся к святому причащению, или читаем ему молитвы в утреннем и вечернем правиле. Часто очень просто проскальзываем так глазами и не понимаем, что мы обращаемся к конкретной личности, духоносной, бестелесной, которая многократно сильнее нас, которая не имеет греха, которая никогда не падала грехопадением, и который может горы свернуть, а может отойти. Вот представьте себе, если мы говорим о горнем мире, вот представьте себе, например, что Господь просит, ну, я не знаю, например, такого знаменитого футболиста, как Пеле, позаниматься с маленьким мальчиком, который всего лишь поступил в спортивную школу. Или Гергиева просит позаниматься с учеником первого класса музыкальной школы. Или Башмета. Вот. И вот они вынуждены идти и заниматься. Вот примерно то же самое делают наши ангелы-хранители. Вот они просто делают это из любви к Господу, из любви к нам. Хотя сами в этом нужду не имеют. И вот если мы поймем, что горний мир таков, то мы и будем к нему обращаться, и будем его видеть. У нас есть вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, с праздником.
И вас с праздником.
Спасибо. Вот у меня в руках икона, образ Покрова Пресвятой Богородицы. это изготовлено в Софрино. И вот здесь на обороте такой текст, что в начале X века, когда в Византийскую империю вторглись сарацины, вот в то время все и произошло. Вот почему-то здесь написано сарацины.
Да.
Объясните, пожалуйста, как это понять?
Вторжение сарацинов, но в осаде, поскольку Константинополь стоит на проливах, на проливе Босфор, в осаде с моря участвовали ладьи, в том числе и с русами. Вот насколько я помню. И вот об этом речь. Сарацины, да, сарацины — это мусульманские воины, вторжение которых обычно сопровождалось страшной резнёй и погромами. В Византии поэтому это было страшно. Это не европейские воины баронов между собой, которые были заинтересованы в том, чтобы крестьяне остались живы и платили им дань. И работали, трудились. Когда рыцари сойдутся где-то на поле, между собой дерутся. В Византии жила и Русь, жила совершенно в другой реальности, особенно после принятия Ордой в 1313 году ислама. Вот, поэтому это действительно было страшно. Речь шла о выживании. Раба Божия Алла спрашивает: «Поясните слова. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Да, действительно, Господь говорит: будьте как дети. И мы эти слова как-то не принимаем как руководство к действию, потому что не понимаем, как их выполнить. А речь идет о тех добродетелях, которые есть у детей и которые мы теряем, вырастая. Во-первых, это чистота. Ребенок не причастен очень многим грехам. Например, грехам против седьмой заповеди. Поэтому, допустим, ребенок, малыш, раздет, идет по пляжу, ему не стыдно. Да, он не понимает, он еще не причастен к греху. Подобное познается подобным. Если человек не причастен к какому-то греху, он не видит его ни в ком. Именно поэтому святые обычно, даже в злодеях, всегда видели очень много хорошего. Потому что вот их чистый взгляд, их духа, вот он высвечивал в людях то, что сродное. А еще мне кажется, что очень важно, что дети искренние, они цельные. У них нету там второго, третьего дна, как у нас. Они что думают, говорят. И вот эта искренность, она нами с возрастом теряется. А ведь если подумать, то искренность – это очень евангельская добродетель, хотя она не упоминается в Евангелии напрямую, но зато упоминается то, что ей противоположно многократно. А противоположно искренности – лукавство. Вот лукавство, как закваска фарисейская, да, как говорит Господь, то, с чем Господь борется еще до Христа через пророков: «Отымите лукавство от душ ваших, я убелю ваши души, как волну», то есть, как только что изготовленная шерсть из овцы. Вот, и, то есть, самое белое, что только могло быть. Вот так будет ваша душа, когда в ней не будет лукавства. А если мы попробуем понять, а что, допустим, жадности и сребролюбие противоположно щедрость, блуду целомудрие, а что противоположно лукавству? Противоположно искренность. То есть, когда человек говорит то, что у него есть в сердце. Вот когда он даже и не может врать, это сразу видно, потому что он не привык этого делать. Потому что христианин знает, что врать нельзя. Да? Сказано: не лги, не послушаствуй на друга твоего, свидетельство ложно, по-славянски. 20 глава книги «Исход», Деколог Моисеев. Так вот, конечно, мы это утратили очень сильно. Мы, может быть, понятно, почему мы боимся. Потому что когда душа человека обнажена до глубины, то в нее могут и плюнуть, и этим могут пользоваться люди. Вот. Но, тем не менее, вот эти слова сказаны, что не войдете в Царство Божие, если не станете снова цельными, если не будете в этом вопросе как дети, если не станете искренними. Вот. И здесь, мне кажется, можно еще вспомнить слова Христа о том, что мы должны быть как голуби. Вот как голубь, белый голубь, да, который берешь в руки. Вот такие должны быть целые, сказано по-славянски. Вот, но при этом мудрые, как змеи. А как это может быть? Это может быть еще тогда, когда ты не осуждаешь. Вот ребенок смотрит на взрослых, и он пока еще не имеет в себе вот этого греха, осуждения. Он просто учится. Он понимает, если взрослые плохо себя ведут, это очень плохо влияет на ребенка. Но ребенок при этом, вот он не осуждает взрослых. Это приходит потом. Вот этот взгляд искренний, цельный, без второго дна, такой детский, он и должен быть у человека. Так, у нас еще вопросы есть. Сейчас время, которое называют временем кризиса экономического, и многие другие вещи касаются нас напрямую. В чем нам сегодня молиться Пресвятой Богородице в день ее святого покрова? Поле битвы душа человека, спрашивает нас Екатерина. Да, вы знаете, вы почти цитируете знаменитые слова Федора Михайловича Достоевского о том, что здесь дьявол с Богом борется, и поле битвы сердца человека. Это прекрасная, очень хорошая, очень глубокая фраза, только в ней самого человека нет. На самом деле, да, борьба происходит, но исход борьбы решает человеческая свободная воля. А как воля укрепляется? Воля укрепляется через молитву, через молитвенный труд, через постный труд, через понуждение себя к исполнению заповедей Божьих. Поэтому вот самая главная битва, она совершается действительно внутри человека. А весь остальной мир, он следует за этими принятыми решениями. И все разваливается или все заседается там, где есть обращенность к Господу. Поэтому, может быть, в этот день, как и в любой другой, мы, христиане, прежде всего должны трудиться над своей душой. Учиться молитве, посвящать этому труду какое-то время, достаточно существенно. Изучать Священное Писание, таким образом узнавая волю Божию. Вот сегодня на всеношной и на вечерней звучали слова «Научи меня, Господи, оправданием Твоим». Слова пророка Давида. Что это значит? Что такое мы просим Бога научить нас оправданием Его? Это когда мы просим такого разума духовного, чтобы нам во всем видеть, а какой в этой ситуации выход по правде Божией. Да, как бы, как Господь на это глядит. Вот чтобы нам видеть везде, как по правде Божией поступить. Вот для, что для этого нужно? Для этого нужно читать Священное Писание и молиться. Тогда мы будем меньше ошибаться. То есть, в этом смысле, я думаю, что праздник Покрова отличается только тем, что в этот день мы больше молимся именно Пресвятой Богородице. Это ее праздник. Мы тоже надеемся на ее покров над нами, над нашими близкими, над нашей страной. Вот, но Матери Божией легче помогать тому, кто кается, молится и трудится. Вот. А тому, кто не кается, не молится, не трудится и не изучает волю Божию, тому помогать трудно, потому что жизнь нас свидетельствует о том, что он этой помощи, в общем-то, не хочет, он к ней не стремится. Раб Божий Олег спрашивает: скажите, пожалуйста, День Ангела и именины – это один и тот же день? Или День Ангела – это когда человек принял крещение, а именины – это день памяти святого с таким же именем? Как правильно праздновать свои именины? Да. Спасибо, раб Божий Олег. Конечно, День Ангела исторически – это день крещения человека. Потому что мы верим, что в этот день Господь дает человеку ангела, хранителя. Хотя многие святые отцы говорят о том, что с самого рождения каждому человеку, даже не принимающему крещение, даже находящемуся в другой вере, все равно Господь дает ангела-хранителя, который пытается привести его ко Христу и ко спасению. Вот тот самый великий, могучий, никогда не согрешающий дух, бестелесное творение Божие, который многократно сильнее каждого человека, к которому мы так редко обращаемся по-настоящему, и присутствие которого в жизни так наши мало ощущаем. А поскольку часто очень в древности именно называли человека святым, того дня, в который он родился, то эти понятия смешались. И обычно сейчас День Ангела употребляют как синоним именинам. То есть дню памяти святого, имя которого человек носит. Вот, на самом деле, если точно быть, то это день тезоименинства или именины. Вот, но многие люди называют его Днем Ангела. Хотя правильнее не так. Как правильно праздновать свои именины? Я думаю, что на свои именины человек, конечно, ну, хорошо бы, чтобы пошел в храм Божий, приготовился в этот день к исповеди, к святому причастию. И таким образом вошел в общение со своим святым, вместе причащаясь тело и крови Христовых, как бы соучастником в небесном торжестве этого святого был, вместе подойдя к престолу Божию. Вот, хорошо бы в этот день отдельно помолиться своему святому, может прочитать акафист или канон, если нет акафиста, как-то перечитать его житие. Ну, а вечером, наверное, можно попраздновать, пригласить друзей христиан и отметить этот праздник. Раба Божия Валентина спрашивает, как научиться не привязываться к людям? Как научиться привязываться только к Господу? Помогите советом, спасибо. Сложный вопрос. Дело в том, что христианин – это человек, который призван любить людей. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. В своей первосвященнической, в своей беседе на Тайной Вечере, первосвященнической молитве, которая после этого идет, изложенной в Евангелии от Иоанна, Господь трижды говорит: любите друг друга. Удивительно, апостолы вместе 3 года, из них 3 пары родных братьев, которые, естественно, друг друга любят, да, то есть уже 6,5. Вот, и он им 3 раза это напоминает. Вот потому что легко очень забыть, что в заповедях о любви к Богу и о любви к ближнему, как говорит Христос, в этих самых главных заповедях весь закон и все пророки. То есть вся мистика, вся практика веры нашей. Все выражается и служит к тому, чтобы мы... И является все, если оно есть, настоящее богопочитание. Вот, все выражается в любви к Богу и к человеку. Но Господь об этом напоминает 3 раза. Почему? Потому что в этом суть христианства, научиться любить. Вот. И, конечно, если вы... Ну, давайте, у нас сейчас вопрос есть. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Это раб Божий Александр. Вот. Батюшка, во-первых, хочу поздравить вас с праздником.
Спасибо. И вас
вот.
Тоже.
И пожелать все здоровья, помощи Божией. А потом, вот скажите, пожалуйста, ну если у нас такие могущественные заступники, я имею в виду ангелов, да, то почему же тогда происходит столько много несчастий? И даже вот конкретно несчастных случаев, например. Причем не только с людьми, которые так, ну, номинально крещенные, а в принципе в церковь, может, редко очень ходят, но и с теми, допустим, вот недавно праздник же говорили, батюшка, пойдет, по-моему, на Кавказе это было, да, стал спускаться как-то неосторожно. Потом
в Крыму, отец Александр Шумский, да. Спасибо вот. За вопрос. Вы знаете, у преподобного Иоанна Кассиана Римлянина есть об этом целое слово. Начинает он его с такого вопроса. Он говорит: в Палестинской пустыне был монастырь, населенный тружениками, молитвенниками и постниками. Пришли варвары и избили почти всех. Почему Господь это допустил? Вот он прям начинает слово о вашем вопросе, вот с этого еще более острого такого как бы вопроса, да, как же так, люди, которые отказались от семьи, всего себя, каждый из них посвятил Господу, а вот почему так? И он говорит, этого вопроса не понять, если сначала не разобраться, что есть добро, что есть зло. Вот истинное добро есть только исполнение воли Божией, только добродетели, потому что они соединяют с Богом. А истинное зло есть только грех. а все остальное относительно. Он говорит, относительно, потому что может как соединять с Богом, так и отлучать от Него. И вот смерть этих людей, готовых, которые уже умерли для мира, да, готовых и стремящихся к Христу, для них это победа, для них это благо, потому что их Господь забрал. А для остальных, для того, кто не понимает или не видит воли Божией, да, есть доверие к Богу. Вот мы верим, что Господь хочет всем человеком спастись и прийти познание истины, да, как сказано в Священном Писании. И Господь, который ведает весь путь человека через его жизнь, Он забирает его к себе тогда, когда он, человек ближе всего к небу. Как в Евангелии от Марка сказано в притче о зерне, что как только есть плод, немедленно посылается серп. Вот чтобы не упал, не сгнил, мыши чтобы не съели, да надо быстрее собрать урожай. И вот Господь видит и забирает человека к себе. Внешне для неверующего ока, для колеблющегося, для малодушного, это может быть непонятным, несправедливым, неоправданным. Вот, но мы же не знаем, какие труды ждут праведников там. Что у Господа там совершают рано ушедшие люди и благочестивые, и праведной жизни. Господь видит, что там их труды, может быть, нужнее даже, чем здесь. Когда мы там окажемся, я думаю, мы все поймем. А пока мы просто должны Богу доверять, хотя это очень больно и тяжело. И вот если мы вернемся к вопросу Валентины, как научиться не привязываться к людям. Вот я думаю, что... Понимаете, невозможно не привязываться к людям, если мы учимся всю жизнь их любить. И, наверное, это нормально, что мы к ним привязываемся. И, кстати, я как священник хочу сказать, что священник, который принимает в сердце своих прихожан, который начинает за них молиться, он неизбежно начинает их любить. И... Конечно, когда человек просто уходит из храма после того, как долго ходил к какому-то священнику на исповедь, и, ну, вот меняет его как стоматолога, да, просто на другого, и даже не скажет об этом, это достаточно жестоко. Если вы понимаете, что вот вы ходили там, допустим, 6, там, 15, 20 лет к священнику, который считали своим духовником, вы, конечно, можете сменить духовника, если это не по страсти, не по обиде, и если вы нашли священника, который действительно в вашей душе, окормлению которого приносит сейчас больше пользы. Это нормально. Но, наверное, все-таки надо прийти и сказать: батюшка, вот так, так и так. Я вот там переехал или что-то еще, я перехожу в другой храм. Приходите на престольный праздник этого храма или на день ангела этого священника, дарите ему букетик цветов и благодари за то, что он столько лет вами занимался. Потому что он все равно продолжает вас любить. Ему вот так вот смотрит священник сам вон. Вот 15 лет видел он лицо у аналоя и у чаши, а теперь не видит. Где, что с человеком? Душа его переживает. Он хотя бы хочет знать, что человек в церкви остался, что не впал в тяжкий грех или беды, какой с ним не случилось. Вот. Поэтому, наверное, мы не научимся никогда не привязываться к людям, иначе для этого сердце наше должно остыть совсем. Просто если мы больше всего любим Бога, то мы и уход других людей мы тоже воспринимаем хоть и с болью, но терпимой. У нас есть вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Фёдор.
Здравствуйте еще раз.
Всех благ вам и всем слушателям. Александр вас беспокоит. Отец Фёдор, вот всего существует несколько заповедей. Неужели их так трудно вот исполнять людям? Ну вот я вам скажу такую вещь, вы мне скажете, правильно это или нет. У меня вот есть грех, там, кстати, есть такая запись, не завидуй. А я завидую людям, которые что-то хорошо делают. И когда вот я завидую, просто действительно прекрасно что-то делают, не хочет, чтобы они дальше это все делали. Вот на радость людям, на благо людям, все. Вот считается ли это за грехом таким или нет, я не знаю.
И
вот
нет, это не есть. Считается.
У нас сейчас в обществе очень много зла, и оно растет. И вот даже к так называемым олигархам, людям, у которых миллиарды, все. Но ведь это же так тяжело. Вот им тяжело, их надо пожалеть. Во-первых, это стяжательство болезнь страшная. Они мучаются этим. Ведь сколько забот с этим имуществом совсем. Ну, есть ведь предел к каким-то вот накоплениям, там, всему, там, все. Ну, у них нет, их надо просто жалеть. Потом вот про президента начал говорить, что вот он сидит там долго, все. Но люди не понимают, вот пусть они себе примеряют. Человек имеет времени только сколько обычный человек, 24 часа в сутки. Где у него время на личные дела? Он занят постоянно. Вот кто-нибудь попробовал бы так жить неделю хотя бы день. Спасибо.
Да, спасибо, да. Действительно, если душа радуется за то, что кто-то хорошо умеет, и нету в этом такого черного налета, сожаления горького, почему вот мне это не дано, тогда это действительно совершенно не грех. И зависть здесь ни при чем. Ведь можно глядеть на другого человека, радоваться за него. Вот есть житие такой святой, сейчас забыл ее имя, Господи, прости меня, которая была знаменитой актрисой в Константинополе, в Антиохии, простите. А это третий век, и Стетлиан Златоуст рассказывает об этом случае. И актриса того времени, языческая актриса, это служительница очень развратного театра и часто очень антихристиански настроенного. И вот такая знаменитая, окруженная поклонниками, она однажды шла по Соборной площади, и там были епископы, пресвитеры. Вот она проходила мимо них демонстративно, в очень таком вызывающем наряде, и пожилой епископ по имени Нон, он глядел на нее. И вот когда, а все так осудили, ну что ж ты вот загляделся на такую молодую красавицу бесстыдную, а еще епископ. А он заплакал и говорит, что отцы дорогие, братья, смотрите, сколько времени, представьте, сколько времени и сил она тратит на то, чтобы поддержать свою красоту и так выглядеть. Мы-то христиане, мы о своей душе заботимся хотя бы часть этого времени. Вот. И это вот это безгрешное, такой взгляд безгрешный, он ее обратил. И она пришла к Нону, покаялась, приняла святое крещение, раздала все. Это к вопросу об олигархах, да, раздала все нищим, свое очень большое состояние, и остаток дней прожила в пещере на Елеонской горе. Причем скрывала, что она женщина, ее считали монахом. Вот, такая удивительная подвижница. Так что, действительно, взгляд на чужое имущество, на чужую красоту, вот, он может быть безгрешным, но это очень тяжело. Соломон говорит, что зависть – это гниль для костей. Вот у него такое интересное определение. То есть зависть – источник очень многих болезней, поскольку тело связано с душой, поэтому никому завидовать не надо. У нас в святцах очень много людей богатых, потому что богатство само по себе, оно не спасает человека, не осуждает его, как вот мы сегодня упоминали слова Иоанна Кассиана Римлянина. Богатство – это инструмент, который может послужить ко спасению, если человек занимается благотворительностью и помогает остальным. А если он занимается только стяжанием, это богатство может послужить к его осуждению. У меня есть знакомый священник, который служит в Подмосковье, в таком очень богатом западном районе Подмосковья. Вот, и много лет назад он рассказывал мне такой случай, когда к нему приехало несколько машин, там две машины охраны и машина, которая... в которой ехала какая-то очень состоятельная дама, очень ухоженная. И вот она пришла в храм между службами и говорит, поговорит с священником. И так вот, батюшка, все, от всего тошнит, ничего не интересно, жизнь. Ну да, вот, ну есть там прислуга, есть, да, там Лондон, там Мальдивы, все, пожалуйста. А смысла в жизни нет. И батюшка и так, а вот помолиться, а вот причащаться, а вот исповедоваться. Да пробовала все, ничего не интересно. Вот, а батюшка говорит, мне это надоело. Я говорю, а вы сядьте вот на свой лимузин, поезжайте, например, в Тверскую область, найдите там детский дом и помогите ему. Просто посмотрите сначала, как там дети живут. Она, значит, фыркнула и вышла. Вот, мол, что это такое у меня тут. Вот, а потом приходит через 3 месяца примерно. Совершенно, говорит, другой взгляд у человека. Совершенно другой взгляд у человека. И говорит, я сначала на вас очень обиделась, батюшка. что вы так со мной. Вот. Мне показалось, что я достоин другого отношения. А потом думаю, все равно не проходит душа. Вот что мне делать? Вот съезжу-ка я. Нашла, съездила, посмотрела, пришла в ужас. Вытрясла из мужа денег. Вот, взяла подруг. Вот, они из своих мужей вытрясли денег. И говорит, мы теперь туда-обратно. Занимаемся этим и соседним детским домом. Игрушки, мебель, учителя, одежда, еда. Вот. И взгляд, говорит, совершенно другой. И мы, говорит, теперь по-другому живем. Все ожили. Понимаете? Потому что, как Господь сказал, блаженнее отдавать, чем принимать. Вот это, когда человек отдает, он постигает, что такое счастье пред очами Божьими. Это и есть блаженство. Не только земное счастье, а счастье в Божьем присутствии. Вот. Поэтому у людей состоятельных, у них есть эта возможность. Используют они ее или нет, не знаю. Если не используют, то, конечно, трудно богатому войти в Царство Божие. Вот. А еще есть очень страшные слова у Соломона в его притчах о людях, которые приобретают богатство неправедное. Вот. Хотя это евангельский термин, вот он говорит о притче, когда все, что у человека есть, подразумевается принадлежащим к Богу. Принадлежащим Богу. Но я сейчас говорю о другом, о богатстве, которое человек нашел, идя преступным путем, переступая через других людей, отнимая. Вот. Таков путь всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Жизнь человека, который отбирает у других, разрушается. Если человек отбирает у пенсионеров, у льготников, у бюджетников, через распилы, откаты и прочие грехи против заповеди «не укради», вот, то этот человек разрушает свою жизнь. Ему очень горько и очень тяжело отвечать на том свете, а на этом свете он будет отвечать одиночеством в конце своей жизни, потому что те, кто его окружают, обычно они просто будут ждать, когда же он поскорее уйдет. Помните, как у Пушкина, да, когда же черт возьмет тебя, прости Господи. Вот, для того, чтобы распилить и поделить, потому что никому этого счастья не даст. Вот, поэтому, действительно, вы правы, за этих людей надо молиться, их можно пожалеть, у них очень тяжелое испытание. Это тяжелое испытание, но есть люди, которые с честью из него выходят. Раб Божий Иоанн спрашивает, почему получается так, что Бог ищет себе собеседника, а разговаривать ему подчас не с кем? Да, да, Иоанн, как горько, что вы правы. Да, Господь говорит, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот. И найдет ли он того, кто захочет с ним разговаривать? Понимаете, вот у одного богослова у него сказано, что конец света, да, вот апокалипсис, он наступит тогда, когда людей, которым интересен, важен и нужен Христос, практически не останется. Тогда люди, полностью отойдя от его святых заповедей, они сами разрушат свою жизнь. Что мы, в общем-то, и часто видим. Вот, а сейчас, действительно, спасибо, знаете, за эти слова, Иоанн, почему получается так, что Бог ищет себе собеседника? Какие хорошие слова, какие прекрасные слова. Да, мы помним, коль сладка гортани моему словеса твоя, Господи, паче меду устом моим. Да, это сладость, которую чувствует человек от разговора с Богом. А еще мы помним слова того же пророка Давида, да, в 103-м псалме. «Да усладится ему беседа моя». Господу сладка беседа с человеком. Это возможно. Да, это, видимо, не всегда было даже у Давида, у величайшего молитвенника. Вот, но оказывается, это возможно. Господь ищет разговор с человеком. А мы в своих молитвах, мы все время ищем чего-то другого. Вот выполни это, дай это. Нам Господь нужен не сам, а как средство решения каких-то вопросов. Может быть, даже действительно хороших, важных и нужных. Кто заболел, мы молимся. Мы 100 раз просим Бога, помоги в этом, в этом, в этом, в этом. Вот. А вот просто, чтобы поблагодарить Его, вознести Ему хвалу, ничего не прося. Просто, чтобы побыть рядом с Ним и вспомнить о том, что Он на кресте ради нас.
Вот поблагодарить за это, постоять молча перед этим крестом, попытаться услышать, что Господь нам хочет сказать. Вот этого у нас очень мало. Действительно, ищет себе Бог собеседника, разговаривать ему подчас не с кем. Даже среди молящихся, вот Иоанн Златоуст говорит, как ты хочешь, чтобы Бог тебя услышал, если ты сам себя не слышишь? Давайте вот честно скажем, сколько времени мы можем молиться, не отвлекаясь, чтобы не вспомнить там про какие-то свои проблемы, там соседей, родственников, там врагов или что-то еще. Минута, полторы, две, три, это уже очень опытный молитвенник сейчас. Вот такие мы слабые, да. И то, среди тех людей, которые могут так молиться, обычно, долго не отвлекаясь молиться, могут те, у кого беда и которые просят о помощи. А как только проходит, вот обычно уже такой горячей молитвы нету. Вот, а тех, кто хочет услышать, что Бог хочет ему сказать, нас, таких людей среди нас совсем мало. Вот это действительно горько. Раб Божий Никита спрашивает. Язык – культурное ядро нации. Ни английский, ни другие языки не имеют отношения к России. Выраженная экспансия английского языка в московском метро воспринимается пассажирами как признак вторичности русской культуры и подчиненности страны по отношению к Западу. Это же нарушает национальную идентичность и несет прямую угрозу национальной безопасности. Не так ли? Что вы скажете на это? Да, действительно, это неприятно. Действительно, ты чувствуешь себя как человек в оккупированной стране. Вот я думаю, что те, кто принимал решение о названиях улиц на английском языке, на вывесках в Москве или станции метро, конечно, об этом не думали. Они считали, и в этом смысле они правы, что английский язык – это международный язык. Так получилось. Да так получилось исторически. Вот французский вытеснился, а их было два языка сначала. По количеству просто колоний. Оказалось, английских колоний больше. Они казались более мощными. Самое главное из которых стало Соединенные Штаты Америки. И этот язык простой, как автомат Калашникова, да, вот по сравнению с чем-то сложным, допустим, с русским или с китайским языком. Вот он стал таким международным языком. Вот я думаю, что те, кто в метро себе это позволили вот, провести, они думали так, чтобы иностранцам здесь было просто. Вот. Но я думаю, что все-таки язык как ядро идентичности, он все-таки вторичен по отношению к православной вере. И вот то, что столько людей не знают веру Христову у нас в стране, мне кажется, несет значительно большую угрозу. Потому что Запад не языком разрушает. Есть очень много прекрасной литературы на английском языке. Есть православные монахи, англичане, перешедшие в православие, католики или англикане. Есть монастыри в Соединенных Штатах Америки прекрасные, с очень глубокой традицией духовничества. Но когда человек не знает православия, тогда он идеалам Запада, его идеям значительно шире открыт. Вот он не может противопоставить вот этому кислотному потоку всей этой гендерной мути, которая сейчас льется на западного человека. Что противопоставить? Вот этому, понимаете, вот этому насилию, вот это, мне кажется, это представляет значительно большую угрозу тому, что является ядром России, вот, как бы православному духу человека, на котором мы все все-таки выросли, и который является самым главным, что у нас есть сокровищем, вот, а все остальное уже вторично, вот, хотя это тоже неприятно. Я бы хотел еще сегодня, может быть, поскольку такой день, посвященный Пречистой Деве Марии, напомнить вам, как мы ей молимся каждый раз в конце почти каждой Иктинии. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». Вот это, на самом деле, очень глубокое, удивительное, назидательное прошение на великой, на малой и на просительных ектениях, которое повторяется, которое очень, очень дорого стоит, мудрость, которая в ней. Давайте ее расшифруем. «Вспомнив Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу со всеми святыми», да, что мы вспомним? Мы вспомним ее житие. Мы вспомним, что после уже явления воскресшего Господа Иисуса Христа, и которое не описано ни в Евангелиях, ни в книге Деяний, о котором нет упоминания в посланиях апостолов, но которое, безусловно, было, и я думаю, что оно не описано только по одной причине. По совершенно удивительному смирению и скромности Пресвятой Богородицы, которая приучила апостолов о ней говорить как можно меньше, и они так и привыкли. Вот. Что мы можем вспомнить о ней, да? После славного воскресения ее сына, Бога-человека, она жила в опасности. Ее подвергали гонениям. Она с Иоанном Богословом, которого Христос на кресте ей усыновил, она вынуждена была бежать в Эфес, то есть в Грецию, и там скрываться, потому что ее могли убить. Ее хотели опорочить даже в Успении, когда тело несли на погребение. Вот. Особенно, конечно, страдания ее у креста, вспомнив, вот, вспомнив о том, что Матерь Господа столько претерпела, мы будем спокойнее относиться к своим испытаниям в нашей жизни, потому что если уж Господь ей это попустил, и это никак не нарушило ее славу, вот, то и себя, и близких мы можем предать воле Божией, довериться Ему и только молиться. У нас есть вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогой отец Федор. Раб Божий Василий Викторович Истратов, поэт из Зурицы. Всех поздравляю с наступающим, ну, уже наступившим праздником Покрова Божией Матери, и несколько слов благословить сказать. «О Божья Матерь, белый свой покров, простри над миром, охраняя душу, чтоб человек прекрасен и здоров, благословлял Творца, моря и сушу, и небеса, божественный престол, о чем тоскует сердце человечье, раскрылись перед нами». И вошел туда бы чистый для отрады вечной.
Да, спасибо большое. Прекрасные стихи какие, действительно. Замечательно. Вот вы прославили Пресвятую Богородицу стихами. У нас был сегодня вопрос, я его забыл прочитать, о романе «Сладкопевцы», который изображается на этой иконе. И вы мне, спасибо большое, вы напомнили. Да, в церкви, в истории церкви есть особые люди, которые одарены поэтическим даром очень глубоким, которые посвятили себя творению молитв для использования на богослужении. И величайший из них – это Роман Сладкопевец. Это Иоанн Дамаскин, Косьма Маюнский, Феодор Начертанный, Андрей Крицкий, Иоанн Дамаскин и тысячи-тысячи других безымянных. Особенно, конечно, это чувствуется во время Страстной Седмицы, когда удивительные по глубине, красоте слова созданы людьми, любящими Бога, молящимися Ему и желающими с помощью своего дара поэтического их прославить. Вот. Действительно, в этот день, наверное, на память Романа Сладкопевца можно говорить о том, что все те, кто прославляют Господа через тексты богослужения, а их много, и в нашей истории, например, священный исповедник Афанасий Ковровский. Вот. Это люди особого дара и совершенно особого служения. Я хотел бы вместе с вами помолиться, дорогие братья и сестры, о болящем протоиерее Александре, и помянуть о здравии Евгения, Нонну, Дионисия, Ольгу, Евгения, Виталия, Александра, Виктора, Ларису, Ирину Сачады, младенца Давида, отрока Романа, Андрея, Марию, Петра, Валентину, Петра, Анатолия, Вадима, Наталью, Евгения, Татьяну, Льва, Алексея, Валерия, Бориса, Анастасию, Юлию, непраздную Марию, Марину и Евгению. и тяжко болящую Наталью, Галину, Андрея, Георгия, Аллу, путешествующего патриарха Александра со спутниками. И напомнить вам, что нас очень просят молиться благочинный патриарших приходов Армении, патриарх Арсений, о прекращении войны в Нагорном Карабахе. И о упокоении, ну, представленном Ильи, Валерия, Александра, Михаила, Матроны, ну, представленного Ирии Александра, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Валерия, Александра, Татьяну, Евгения, Владимира, Ольгу, Ольгу, Владимира, Антонину, Антонину, Нину, Сергия, Владимира, Валерия, Аркадия, Романа, Пелагию, Алексея, Николая, Анну, Екатерину, Ольгу. Всех вас еще раз, дорогие братья и сестры, поздравляем с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Если сейчас после звонка можно мне закончить мысль мою, то вот это прошение на Малой Ктинье, давайте каждый раз его вот так вот с умом и с сердцем действительно возносить Господу, что есть у нас какие-то неурядицы, болеют у нас близкие, что-то происходит не так, мы теряем мир, разоряется наше душевное, духовное устроение. Вот. Но вспомнив Пресвятую Богородицу и святых с ней вместе, их трудный путь жизни, что никто из них не прожил земную жизнь без скорбей, потому что это невозможно. Вот. Предадим себя и наших любимых, наших близких, сами себе и друг друга, и всю жизнь нашу Христу, Богу предадим, как когда-то Пресвятая Богородица из матери стала его послушницей, вот, когда ей открылось, кто он. Вот, как все святые предавали себя Господу и в богатстве, и в бедности, и в здравии, и в болезни, и в испытаниях, вот, предавали себя Господу. Завтра, если будет возможность, конечно, всех православных христиан призываю пойти в храм, в Божественную Литургию, помолиться Пресвятой Богородице. Если вы завтра работаете, то, вот, допустим, в нашем храме, это Моросейка 14, у нас будет ранняя литургия в 6. Специально нас просили для тех, кто работает. Ранняя литургия божественная в 6, а поздняя в 8. Я думаю, что есть много храмов, где две божественные литургии совершаются. Но прийти прославить Матерь Божию всех призываю. Я думаю, что это прежде всего нужно нам самим, потому что и мы получим дары. И даже если мы не так далеко, не так чисты, как блаженный Андрей, и не увидим Пресвятую Богородицу, то верим, что покров его пребывает с нами. Всех вас с праздником! У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Дамиана на Моросейке, города Москвы. Храни вас Господь!
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.